Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 21 февраля, вторник. Первая тема этого часа. Социологи предрекают победу Владимира Путина в первом туре президентских выборов. Почему их данные так сильно отличаются от мнения некоторых экспертов, говорящих о гораздо более низком уровне поддержки Путина избирателями? Культура. В России вышла книга переводов польского поэта, нобелевского лауреата Чеслава Милоша. Новости экономики. Американский правозащитник о российских выборах. И вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики так часто расходятся. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 7 градусов, пасмурно, днем до плюс 1. В Санкт-Петербурге сегодня минус 1, минус 2 градуса, небольшой снег. Первая тема этого часа. Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, на выборах 4 марта за кандидата в президенты Владимира Путина отдадут свои голоса почти 60% россиян. Похожие данные публикуют и другие социологические организации. В то же время некоторые политологи утверждают, что за премьер-министра проголосуют лишь 30-40% избирателей, а значит, в случае хотя бы относительно честных выборов будет назначен второй тур. Почему так сильно различаются данные социологических опросов и прогнозы экспертов, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Политологи и эксперты не сомневаются. На выборах президента 4 марта победит действующий премьер-министр Владимир Путин. На это указывает и статистика. Согласно последним опросам социологических служб, Путин преодолевает 50-процентный барьер и, как следствие, побеждает в первом туре. Фонду «Общественное мнение» 11-12 февраля каждый второй опрошенный заявил, что проголосует за Путина. Его электоральный рейтинг вырос на 3 пункта лишь за неделю. Зато рейтинг лидера ЛДПР Владимира Жириновского упал на 2 пункта. У других же кандидатов он не изменился. За главу Коммунистической партии России Геннадия Зюганова согласны проголосовать лишь 9% опрошенных. За самовыдвиженца Михаила Прохорова 4%. За Сергея Миронова от «Справедливой России» 2%. Таким образом, заключает президент ФОМ Александр Аслон, Владимир Путин победит в первом туре. И это было ясно фонду еще в январе.
Повышение показателя отношения к Путину, по-моему, связано с одним. Как обычно, перед любыми выборами все больше людей начинает задумываться, что они там будут делать. Календарное событие, главный фактор увеличения, связан просто с тем, что больше людей приходит к выводу, глядя на тот список, который у них перед глазами, что больше особо голосовать не за кого. Получается, что второго тура не будет, но при этом, чем дальше, тем больше в этом уверенности.
Всероссийский центр изучения общественного мнения за тот же период, 10-12 февраля, также публикует оптимистичные для главного претендента на пост президента прогнозы. За Путина дадут свои голоса почти 59% россиян. Причем за его основного конкурента Геннадия Зюганова проголосуют 15%. Статистическая погрешность опроса, в котором участвовали 1600 человек в 46 регионах, не превышает 3,5%. Почти такими же цифрами оперирует бывший глава администрации президента, далекий сегодня от политики, Александр Волошин. В воскресенье в своем блоге в Твиттер он написал, цитирую, «Что бы лучше спалось? Обновленный прогноз на 4 марта. Путин 59-61%, Зюганов 16-18%, Жириновский 8-10%, Прохоров 6-8%, Миронов 4-5%. А вот данные опросов аналитического центра Юрия Левады по открытому типу от 23 января больше совпадают с прогнозами политологов и экспертов. За Путина проголосуют лишь 37%. Однако, опрашивая россиян по принципу закрытого вопроса, социологи столкнулись совсем с другими цифрами. За премьер-министра проголосуют 63% избирателей. Научный сотрудник центра Юрия Левады Денис Волков объяснил, чем отличаются эти опросы.
Два вопроса эти. Один открытый, где люди сами называли, за кого они хотели бы проголосовать на выбор. Закрытый вопрос, то есть повторять ситуацию бюллетеня, где кандидаты уже перечислены, за Путина 63% тех, кто собирается прийти на избирательный участок. Когда людей просто просят называть, да, то это скорее больше идет речь именно о том, что люди вот действительно хотели бы видеть именно этого кандидата. А все-таки ситуация, когда они уже написаны, часть тех, кто собирается голосовать, они отдают голос просто даже не тому человеку, которого они поддерживают, а тому, кто считается вот фаворитом. кого они считают фаворитом гонки и кто точно победит. То есть, чтобы не остаться в меньшинстве и присоединиться к большинству.
Денис Волков уверен, следующий опрос Левада-центра продемонстрирует такую же картину, что и опросы других социологических центров, то есть растущий рейтинг Владимира Путина. Многие политологи утверждают, что Владимир Путин на самом деле набирает лишь 30-40% голосов. Директор фонда «Общественное мнение» Александр Аслон считает, что эксперты зачастую не хотят разбираться в сложной системе социологических опросов.
Проценты, кто от чего берет, уже не поймешь. Не хватает терпения или навыка запомнить и понять. Вот поэтому и путаница. Это что касается социологов. А политологи, они вообще на потолок смотрят и читают газеты, пугаются. Они, знаете, как они нервные все. Есть в стране активная часть, небольшая, 15%, которая находится в возбужденном состоянии. А 85% находится в спокойном состоянии. Нервные политологи, они относятся к активной части населения, поэтому они и нервные.
Социологические службы зачастую обвиняют в ангажированности. Политолог, ведущий сотрудник Центра политической конъюнктуры Павел Салин уверен, никаких подтасовок в опросах нет.
Скорее всего, имеет место так называемая формирующая социология. Опрашивающие с помощью формулировки вопросов получают искомый результат. Твердых путинцев в российском обществе, ну, от общего числа опрашиваемых, я думаю, 40-45%, не больше. Но поскольку власть сейчас взяла твердый курс на победу в первом туре, то, соответственно, все ресурсы брошены на достижение этой победы. И поэтому сейчас тот неформальный результат, на который ориентируют региональные власти, это 55-60%. Так что, если говорить о втором туре, если до 4 февраля вероятность его оценивалась как 50-50, то сейчас вероятность второго тура не превышает 20%. Потому что сам Путин четко ориентирован на победу в первом туре. И раньше власть боялась всплеска уличных акций протеста в крупнейших городах. Того, как 4 февраля прошло, а потом 11 и 18 февраля власть успокоилась, она видит, что, в принципе, может мобилизовать часть населения в свою поддержку, поэтому будет любыми способами обеспечивать победу в первом туре Путина. Там будет, конечно, применяться административный ресурс. Если бы административный ресурс не применялся на выборах, то Путин, скорее всего, во втором туре гарантированно побеждал бы того же Зюганова в трехкратном перевесе.
Считает политолог Павел Салин. По данным Левада-центра, 23 января только 28% россиян ждут второго тура. Уверены в том, что Владимир Путин победит в первом туре, 53%. Это число почти совпадает с числом тех, кто будет голосовать за премьер-министра. Опросы проводились на средства и по инициативе самих социологических организаций. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Министры финансов стран еврозоны всю ночь продолжали в Брюсселе переговоры относительно одобрения второго пакета помощи Греции в размере 130 миллиардов евро. Сообщается о принципиальном согласии, достигнутом в результате 12-часовых дискуссий. Детали договоренности с Афинами еще обсуждаются. В Петербурге на новое расследование направлено уголовное дело в отношении арт-группы «Война», возбужденное в связи с акцией «Дворцовый переворот», а затем закрытое следствием. Предложения представителей российской внепарламентской оппозиции по реформе политической системы будут рассмотрены на днях на заседании специальной рабочей группы во главе с первым заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным. В понедельник Дмитрий Медведев встречался с лидерами незарегистрированных партий. В Дамаске в ночь на вторник правительственные силы открыли огонь по демонстрантам. По сведениям активистов оппозиции, не менее 4 человек получили ранения. Накануне при обстреле силами безопасности района Баба-Амр города Хомс погибли 5 человек. Иран начал 4-дневные военные учения на юге страны, заявив, что их главная цель – отработать приемы противовоздушной обороны ядерных объектов. Прибывшие в Иран в понедельник инспекторы МАГАТЭ пытаются получить более подробную информацию о ядерной программе Тегерана. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» час прессы. «Белое кольцо» должно замкнуться. Протестную акцию «Белое кольцо», предвыборный общественный договор, а также серию атак на прессу, предпринятую правоохранительными органами, обсуждаем с обозревателями «Новой газеты» и «Коммерсанта» Андреем Колесниковым и Дмитрием Бутриным. Ведущая Елена Рыковцева. А мы возвращаемся к разговору о российской политике и предвыборной кампании накануне президентских выборов 4 марта. Чем эти выборы ближе, тем меньше остается надежд на проведение чистого голосования. Такое мнение высказал в интервью «Радио Свобода» вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Крис Уокер. С ним побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Господин Уокер, в преддверии президентских выборов наступательная стратегия российских властей становится все более очевидной. Многие наблюдатели замечают, что явное уныние во властных структурах после думских выборов и первых масштабных митингов оппозиции сменилось почти самоуверенностью. Отражается ли это, с вашей точки зрения, на подготовке к выборам? С какой бы мы меркой ни подходили, в течение последних двух недель невозможно найти никаких признаков того, что российские власти искренне пытаются организовать избирательный процесс, который бы можно было назвать честным и конкурентным. Можно ли из этого сделать вывод, что вы считаете, что и сами выборы будут нечестными? Это предсказать очень трудно, но мы знаем, что традиция манипулирования выборами глубоко въелась в избирательную систему. Мы знаем, что давление на официальных лиц с целью достижения определенного результата не ослабло, а, видимо, усилилось, если учесть, что власти предпочли бы видеть победу Владимира Путина в первом раунде голосования. В создавшихся условиях можно ожидать крайне необъективных результатов. Мы видим признаки манипулирования даже на самом базовом уровне. К выборам под искусственным предлогом не допущены жизнеспособные либеральные кандидаты, например, Явлинский. Давление на прессу усиливается по мере приближения к выборам. Затрудняется жизнь и без того немногочисленных групп наблюдателей. Взять хотя бы атаку на ассоциацию «Голос». То есть, как и прежде, используется разнообразный инструментарий для оказания влияния на исход выборов, как на сам процесс голосования, так и на общественные институты, связанные с избирательным процессом. И все это дополняется усиливающейся пропагандистской активностью государственных средств информации, которые, позволив нескольким оппозиционным кандидатам появиться на телевидении, нагнетают страх вместо того, чтобы организовать подлинное обсуждение насущных проблем страны. В таком контексте, надо сказать, очень трудно представить исход выборов, не соответствующий желанию власти. Но с другой стороны, вся эта активность, митинги в поддержку Путина, свидетельствует, что власти испытывают реальную тревогу, что план перехода власти из одних рук в другие, объявленный 24 сентября, может дать трещину. Думские выборы, несмотря на наличие системы контроля за их исходом, закончились не тем, что ожидал Кремль. Я подозреваю, что и президентские выборы, несмотря на то, что власти держат козырные карты в своих руках, обещают неожиданности. И в любом случае, они дадут более точные представления об общественных настроениях. Власть боится неожиданности, она явно не уверена, что ее меры контроля сработают. Именно это, на мой взгляд, самое логичное объяснение той волне активности, которую мы наблюдаем по мере приближения к выборам. Власть считает, что ее схемы могут быть подорваны событиями, поэтому она пытается взять инициативу. В последние недели официальный Вашингтон воздерживался от заявлений и оценок предвыборного процесса в России, в то время как Москва активно эксплуатирует антиамериканизм. Такое ощущение, что Соединенные Штаты следуют совету Михаила Горбачева, высказанного в интервью моим коллегам, который отрезал Запад, пусть в наши дела не лезет. Я не думаю, что мы должны относиться к России не так, как к другим странам. У тех за ее пределами, кто заинтересован в том, чтобы Россия стала стабильной, демократичной, преуспевающей, а не все более коррумпированной, авторитарной, изолированной страной, есть полное право публично обнародовать свое мнение относительно внутрироссийских процессов. Стабильность в мире, в конце концов, зависит и от того, насколько стабильно и демократично будет Россия. Те в России, кому не нравится иностранное внимание к ним, имеют полное право на свою точку зрения. С моей же точки зрения, призывы не вмешиваться бессмысленны. Западные демократии должны отчетливо и громко заявить, что во всеобщих интересах и в интересах России проведение в стране чистых открытых президентских выборов, которые дадут возможность для выражения подлинного волеизъявления россиян. Это был Крис Уокер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных новостях из мира культуры. В московском новом издательстве вышла книга под названием «Мой Милош». Это переводы стихов, публицистики и статей о нобелевском лауреате Чеславе Милоше, сделанные Натальей Горбаневской. Поэт и правозащитник Горбаневская работала над этой книгой 30 лет. Одна из главных тем в творчестве Милоша, столетие которого в этом году отмечалось в Польше и во всем мире, «Человек в эпоху тоталитарных государств». С Натальей Горбаневской побеседовала наш обозреватель Елена Фанайлова.
Чем хорош Милош? Тем, что он заставляет нас думать. Например, замечательная статья 55-го, по-моему, года «Бедный камер-юнкер». Это рецензия на книгу польско-американского пушкиниста Вацлава Ледницкого, его знаменитое исследование «Медного всадника». Книга называется «Россия, Польша и Запад». Милош именно говорит о том, что Ледницкий исследует «Медный всадник» и вокруг. Нормально, чтобы поляк только осудил стихи клеветникам России, Бородинская годовщина. А Милош на этом не останавливается. Он, естественно, осуждает, так и я. Ну, как я говорю, мы Пушкина должны... Ежели уж он наше все, мы его принимаем с Гаврилиадой и с клеветниками России. Это нам с этим справляться. Но Милош идет дальше, о чем и свидетельствует, в частности, заголовок.
Он пытается понять Пушкина, он пытается его оправдать в чем-то?
Может быть, не оправдать, а объяснить. Гораздо подробнее об этом, скажем, более оправдательно. Писал об этом Виктор Ворошильский в своей книге «Кто убил Пушкина». В общем, он пытается понять, объяснить, в чем-то пожалеть. У Милоша как раз в этой статье написано, что пока в русских школах не будут проходить эти три стихотворения Пушкина «Клеветникам России, Бородинскую годовщину» и «Он между нами жил» с полным объяснением, он как-то не может рассчитывать на Россию. Я говорю, а есть другой путь. Мне когда-то Ирина Уварова, вторая жена Юлия Даниэля, сказала еще до моей эмиграции: смотрите, почему столько нынешних русских поэтов пишут о Польше? Вы, Бродский, Окуджава, Слуцкий. У меня такое впечатление, что вы все пытаетесь искупить эти пушкинские стихи. Я сказала, очень может быть, потому что это наше дело. Сегодня, например, русские молодые поэты-переводчики переводят стихи молодых польских поэтов. И это продолжение того же. Вот это истинное сближение.
Вот как по-вашему, Милош занимался Россией почему? Потому что за нею ему чудился страшный тоталитарный опыт Советского Союза? Или это более глубокая история отношений Польши и России?
Я думаю, и потому. Потому что это очень было связано. Тоталитаризм и беса, скажем, связаны, это понятно. Но надо сказать, что я очень рада, что привходили эти обстоятельства, потому что это дало нам действительно огромное количество статей Милоша о Достоевском прежде всего. Когда Милош приехал в Америку, он как бы был вынужден преподавать русскую литературу. Но из этой вынужденности выросло нечто гораздо большее. Он все-таки России прежде всего Достоевским занимался. Достоевский был тем проклятым вопросом, который перед ним стоял, и который, безусловно, этот русский проклятый вопрос, который бросал тень на Польшу. Мы помним, что одним из проклятых вопросов XIX века был польский вопрос. Ну вот это вот все очень, очень важно было для него, как это видно из его текстов.
Говорила Наталья Горбаневская, поэт, правозащитник, переводчик и составитель русского издания произведений нобелевского лауреата, польского поэта Чеслава Милоша. И еще о новостях культуры, также тесным образом связанных с политикой. Сегодня в Санкт-Петербурге, в Доме актера, очередной вечер из цикла «Кухня. Территория свободы». Известные актеры будут читать пьесы Иосифа Бродского «Демократия», рассказывает Татьяна Вольская.
Публичное чтение пьесы Иосифа Бродского «Демократия» – это уже событие само по себе. Кроме того, оно вставлено как в некую раму в цикл вечеров «Кухня. Территория свободы», придуманный заслуженной артисткой России Ларисой Дмитриевой. А это значит, что чтение пьесы Бродского встает в один ряд с литературно-публицистическими вечерами, на которых читались стихи Булата Акуджавы, обсуждалось, почему сегодня на полках книжных магазинов рядом с книгами о Мандельштаме, Мейерхольде, Ахматовой стоят книги о Сталине. Мы все дети Колымы, вне зависимости от территориальной принадлежности к этому краю. Мы потомки безвинно осужденных, доносивших на них и их охранявших. Потомки тех, кто в этих нечеловеческих условиях пытался выжить, говорит автор проекта Лариса Дмитриева, которая сегодня сближает свою кухню с только что родившимся в Петербурге гражданским творческим союзом.
Очень интересно, что название этой пьесы «Демократия». Оно берется в кавычки, а потом ставится восклицательный знак. Значит, пьеса «Демократия» — основной ее тезис о том, что когда заканчивается история, начинается зоология. В людях пробуждаются различные инстинкты, чтобы выжить, и это все происходит к общему хаосу. И что демократия требует большого человеческого труда на самом деле. Так что пьеса, как оказалось, нигде не ставилась, и ее, насколько я знаю, Бродский читал. Там какие-то цитаты написаны, она в 90-92 году прошлого столетия. Абсолютно актуальна к сегодняшнему дню по тексту, по анализу.
Это еще не спектакль, это читка пьесы. В текст на сцене вчитываются народный артист России Иван Краско, заслуженный артист России Борис Смолкин, заслуженный артист России Сергей Лосев, актрисы Арина Лыкова и Александра Мареева, автор и ведущая Лариса Дмитриева.
Мы хотим, чтобы это был наш такой вот акт, некий гражданский, формирование гражданского общества, потому что, в принципе, конечно, интеллигенция обвиняет из пассивности, а если она открывает рот, то лучше бы она его не открывала. Мы попытались как-то свою позицию выразить тем, что взяли этот материал для того, чтобы его озвучить. И очень бы хотелось, чтобы это было не один раз, чтобы была возможность это делать где-то еще и еще.
По мысли Ларисы Дмитриевой, гражданский творческий союз – это свободное пространство для творческой инициативы, и чтение пьесы «Демократия» – это как раз и есть одна из таких инициатив, важных и с просветительской, и с гражданской точки зрения, особенно в непростой предвыборной обстановке. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. Будем вновь ждать ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Наш вопрос сегодня вам, уважаемые слушатели, почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики так часто расходятся?
В Москве 9 часов 30 минут. Новости коротко. Министры финансов валютного союза евро, еврогруппы, пришли к согласию в понедельник в Брюсселе о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта. Международная помощь, ожидаемая Грецией из государственных источников, должна составить 130 миллиардов евро до 2014 года. Кроме того, частные кредиторы спишут Греции 53,5% долга или более 100 миллиардов евро. В понедельник тысячи жителей подмосковного Домодедово столкнулись с крупнейшими за последние годы нарушениями в работе общественного транспорта. Об этом сообщила Ассоциация адвокатов России за права человека. Отменено движение маршрутных такси, пассажиры вынуждены пересесть на автобусы с увеличенным интервалом движения. Домодедовцы обратились в правительство и прокуратуру с требованием вернуть маршрутные такси и угрожают акциями протеста. Предложения представителей российской внепарламентской оппозиции по реформе политической системы будут рассмотрены на днях на заседании специальной рабочей группы во главе с первым заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным. В понедельник состоялась встреча президента Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий. В Дамаске в ночь на вторник правительственные силы открыли огонь по демонстрантам. По сведениям активистов оппозиции, не менее 4 человек получили ранения. Вчера при обстреле силами безопасности района Баба-Амр города Хомс погибли 5 человек. Иран начал 4-дневные военные учения на юге страны, заявив, что их главная цель – отработать приемы противовоздушной обороны ядерных объектов. Прибывшие в Иран в понедельник инспекторы МАГАТЭ намерены получить более подробную информацию о ядерной программе Тегерана. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вернемся к нашей центральной сегодняшней теме, к теме, которую мы этим утром обсуждаем с вами, слушателями Радио Свобода. Сегодня в Иран, как вы только что слышали в новостях, прибывает очередная инспекция Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ. По итогам предыдущего визита специалисты этой организации составили доклад, из которого следует: до создания ядерного оружия Тегерану осталось совсем немного. Это привело к новым санкциям в отношении Ирана, введенным США и странами ЕС, вызвало новые разговоры о скорой военной операции, и лишь Россия и Китай последовательно выступают за переговоры как единственный способ решения иранской проблемы. Похожим образом обстоит дело и в случае с Сирией. Критикуя жесткую политику западных и арабских стран в отношении режима Башара Асада, блокируя осуждающие его резолюции в ООН, Москва навлекает на себя новую и новую критику. Оправдана ли такая политика российского МИДа? Почему позиции России и западных держав по основным вопросам мировой политики так часто расходятся? Вот вопрос, который мы этим утром задаем вам, слушателям Радио Свобода. Ответов мы ждем прямо сейчас в эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читать комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные из них я также прочитаю в эфире. Но прежде добавлю, что все дальше расходиться со странами Запада в вопросах глобальной политики Россия начала с осени прошлого года, когда намерение Владимира Путина вернуться в Кремль стало официальным. Критики этого курса говорят о его внутриполитических причинах, а защитники отмечают, что Москва просто не идет на поводу у Запада. Обе точки зрения в сюжете, который подготовил для нашей программы корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Владимир Путин утверждает, что Государственный департамент США тратит сотни миллионов долларов, чтобы повлиять на ход российских выборов. В это же время Москва блокирует все усилия ООН, направленные на прекращение насилия в Сирии. Чуть раньше, в августе 2011 года, несмотря на протесты США и Израиля, Россия довела до физического пуска атомный реактор в Иране. У многих наблюдателей складывается впечатление, что российское руководство перезагружает объявленную ранее внешнеполитическую перезагрузку в обратном направлении. Сторонник этого курса, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков, говорит, что Москва просто придерживается своей линии.
Критики нашей позиции российской, они все время нам предлагают фактически быть такой державой, которая будет смотреть, куда все бегут, туда и она должна бежать. Вот этот оппортунизм, мне кажется, он неправилен. У нас есть определенные принципы. У Соединенных Штатов Америки есть принципы, у европейцев есть принципы, у нас тоже есть принципы. Мы, в принципе, против вмешательства во внутренние дела под гуманитарными предлогами. Ну, вот есть такой принцип. Как вы знаете, этот принцип отстаивают очень многие государства, не только Российская Федерация. И тот факт, что сейчас большинство из них проголосовало за эту резолюцию, это еще не означает, что Россия находится в изоляции. Нам все время говорят, что Россия находится в изоляции. Последний раз я это слышал, когда мы провели войну против грузинской агрессии в Южной Осетии. Нам сказали: все, Россия находится в изоляции. Ну, это настолько было смешно слышать. От кого в изоляции? От стран НАТО? От 27 стран НАТО? Ну, в мировом сообществе 200 государств. И очень многие из них в 10 раз больше, чем страны НАТО вместе взятые.
Однако ведущий российский специалист по ближневосточным конфликтам Александр Шумилин придерживается мнения, что жесткая линия России в отношении Запада обусловлена внутренними причинами.
Путин применяет на себя вот этот образ защитника от внешней угрозы. Отсюда вот этот жуткий антиамериканизм в электоральном контексте. И все упирается в стойкость того образа Путина, который он создал, с тем, чтобы показать своей аудитории, своему электорату, который нам хорошо известен по Поклонной горе, что он такой, он крепкий, он антизападный, он не предаст Россию, он защитит ее. И вот этот образ эксплуатируется в связи с Сирией, поэтому что бы там ни происходило, до 4 марта Россия будет блокировать все возможные международные компромиссные планы урегулирования или подходы.
Любопытно, насколько внешняя политика Москвы изменится во второй половине 2012 года. Однако до этого времени словесная война России с ее, как говорит Владимир Путин, западными партнерами, скорее всего, не утихнет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики так часто расходятся? Вот вопрос, который мы этим утром задаем вам, уважаемые слушатели, и прямо сейчас ждем ваших ответов на него в прямом эфире. Телефон, напомню еще раз, 8 800 222 12, но прежде еще несколько сообщений. Последняя точка зрения, которую вы только что слышали в нашем эфире, последнюю эту точку зрения разделяют и многие из приславших нам сообщения и оставивших комментарии на сайте «Радио Свобода». Пишут нам вот что. Россия не поддерживает политику западных стран о прекращении разработки ядерного оружия Ираном, поддерживает сирийские власти, так как в России в какой-то степени тоталитарный режим. Происходит возвращение к советскому прошлому, когда навязывался образ врага, чтобы сохранить советский режим. А вот один из комментариев на сайте, примерно в таком же духе. Пишет нам Борис из Новочеркасска. Потому что нынешняя путинская Россия – это наследница России советской с тем же гимном и амбициями. Главное в бывшей советской и нынешней путинской политике, чтобы было не как у них. Идея фикс в противостоянии Западу продолжает давлеть над здравым смыслом. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Давайте послушаем звонки. Ольга из Московской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Простите, в странах, где власть выбирает и контролирует граждане, проводится политика в интересах этих граждан. А у нас группировка, захватившая власть, качает все ресурсы России в свои личные карманы и, соответственно, проводит политику в своих личных интересах. И для сохранения этого стабильного для себя положения, боясь как огня гражданского контроля, власть раздувает миф об оранжевой угрозе. Народ внушается мысль, что именно демократические страны, наши враги, покушаются на ресурсы России, на которые эта группировка сама наложила свою лапу. Так что речь идет именно о самосохранении этой группировки. Спасибо.
Спасибо, Ольга. И примерно о том же еще один комментарий с нашего сайта. Напомню, рубрика «Вопрос дня» www.svobodanews.ru, сайт «Радио Свобода». Там происходит обсуждение утренней темы эфира «Радио Свобода» каждый день. И вот что пишет Дмитрий из Екатеринбурга. «Позиции России и стран Запада по основным вопросам мировой политики расходятся, потому что расходятся цивилизационные ценности, корыстный интерес. В большинстве стран разумная сменяемость власти, а у нас нет. Следовательно, нам надо поддержать несменяемый режим, чтобы создать видимость какой-либо логики, дескать, у нас, как у людей». Давайте послушаем еще один звонок. Петр из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Петр, почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики, таким как иранская ядерная программа или ситуация в Сирии, так часто расходятся?
Доброе утро. Ну, я за последние 20 лет только два таких существенных эпизода по расхождению вот обнаружил для себя. Это события в Южной Осетии и Абхазии, и вот вокруг Сирии. А все остальные эпизоды, они просто вложились в русло нормальных таких отношений. Может быть, даже прозападных. Вот Алексей Пушков у вас был только что в повторе. Но он сказал, что времена Козырева – это времена министра иностранных дел в Соединенных Штатах в России. Вот с этого начали, и к этому мы стараемся от этого как-то отойти, конечно. Но я бы не сказал, что по Ирану у нас какие-то расхождения. Ну, каких же там расхождения? Мы им даже оборонительное оружие не поставляли. Ну, и вот эта последняя вершина по Ливии, она, конечно, вывела из себя Путина и его силовое окружение. И Дмитрия Анатольевича, по-видимому, пришлось оттаскивать уже от президентского такого второго его срока просто какими-то такими гигантскими усилиями. Ну, помните, это летная куртка на фоне зимнего леса, что я президент, я тут все распоряжаюсь, критика Путина. Это был такой водораздел. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо.
Спасибо, Петр. И вот еще одно сообщение. СМС. Позиция Кремля в отношении режима Асада, иранской ядерной программы или ситуации в Северной Корее указывает на то, что кремлевские властители озабочены опасением о том, что после решения этих проблем очередь дойдет и до них. Давайте послушаем еще один звонок. Марина из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как только Путин пришел к власти, первое, что он сделал, первое, это сменил гимн. После этого он начал сворачивать полностью все демократические, так сказать, завоевания народа именно. А теперь это естественно. Ведь ядерное оружие в Корее в Северной наше, в Китае наше, в Иране тоже наше полностью. И естественно, он будет продолжать эту политику. Вот, как говорится, трясет козел бороду, потому что так привык с молоду. Он не может проводить нормальную западную политику, человеческую. Потому что он сам откуда? У него зомбированные мозги.
Ясно, Марина, спасибо за звонок, и у нас, к сожалению, подходит к концу время. Спасибо всем, кто позвонил нам в эфир, и мои извинения всем, кому мы не успели дать высказаться. Так, слушатели Радио Свобода отвечали сегодня утром на наш вопрос, почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики так часто расходятся.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сенинский.
Чистый отток частного капитала из России в январе составил около 17 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. За весь прошлый год, по данным Центрального банка, отток капитала из страны превысил его приток на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов пришлось на четвертый квартал. Для сравнения, чистый отток капитала из России в 2011 году оказался в 2,5 раза большим, чем в 2010 году. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в январе на 15% к уровню января прошлого года, сообщил Росстат. По официальным прогнозам, в 2012 году темпы роста инвестиций в основной капитал составят в России 7,8% после их роста на 6,2% в 2011 году. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках крупнейших по объему привлеченных депозитов в течение второй декады февраля не изменилась, составив 9,56% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, к уровню на середину прошлого года, минимальному за 2,5 года проведения такого мониторинга к тому времени, эта ставка выросла примерно на 1,7% пункта. Численность населения России в течение 2011 года увеличилась на 0,1%, составив в целом 143 миллиона человек. Вместе с тем, как отмечает официальная статистика, этот прирост был полностью обеспечен за счет миграции, объем которой превысил естественную убыль населения на 144%. Общий объем экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира в течение четвертого квартала прошлого года увеличился на 0,1% после роста в третьем квартале на 0,6%. Такие предварительные данные представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. В годовом выражении экономический рост 34 стран организации составил в четвертом квартале 1,3%, после роста на 1,7% в третьем квартале. Из стран Большой Семерки наибольший прирост ВВП был отмечен в октябре-декабре в Германии 2% и Соединенных Штатах 1,6% к уровню четвертого квартала 2010 года, а минимальный в Японии и Италии, где он сократился на 1% и 0,5% соответственно. За 2011 год в целом объем экономики стран организации увеличился на 1,8% после роста на 3,1% годом ранее.
О новостях экономики рассказал Сергей Сенинский. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 29 рублей 78 копеек, евро 39 рублей 33 копейки. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Министры финансов валютного союза евро, Еврогруппы, пришли к согласию в понедельник в Брюсселе о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта. Предложения представителей российской внепарламентской оппозиции по реформе политической системы будут рассмотрены на днях на заседании специальной рабочей группы во главе с первым заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным. В Дамаске в ночь на вторник правительственные силы открыли огонь по демонстрантам. По сведениям активистов оппозиции, не менее 4 человек получили ранения. Иран начал 4-дневные военные учения на юге страны, заявив, что их главная цель – отработать приемы противовоздушной обороны ядерных объектов. Прибывшие в Иран в понедельник вечером инспекторы МАГАТЭ пытаются тем временем получить более подробную информацию о ядерной программе Тегерана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных и самых заметных темах в сегодняшних российских газетах. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро.
Давайте в первую очередь подробнее об одной из центральных тем. Это итоги вчерашней встречи президента России Дмитрия Медведева с представителями так называемой несистемной оппозиции.
Об этой встрече пишет большинство газет. Вот издание «Коммерсант» отмечает, что такая встреча Медведева с лидерами незарегистрированных партий беспрецедентна. Ранее глава государства не проводил переговоров с лидерами несистемной оппозиции. Газета напоминает, что формально предлагалось обсудить 4 инициированных Медведевым законопроекта об упрощении регистрации политических партий, об изменении порядка наделения полномочиями глав регионов, об упрощении процедур, связанных с выборами президента, об изменении порядка избрания в Госдуму. Самыми активными в ходе встречи были Борис Немцов и Сергей Удальцов, отмечает «Коммерсант», и приводят интересные подробности, то, как известно, что встреча была закрыта, но с нее есть снимки, как были посажены Немцов и Удальцов. И, судя по всему, они не случайно оказались в одном ряду с президентом, чтобы они не были с ним постоянно глаза в глаза, и чтобы им было труднее вести острую дискуссию. При этом Немцов оказался через одного человека по левую сторону от президента, между ними сидел Константин Бабкин. Также только по правую сторону от президента оказался Сергей Удальцов. Между ними и президентом находился первый замглавы президентской администрации Вячеслав Володин. Газета «Ведомости» отмечает, что Дмитрий Медведев пообещал лидерам незарегистрированных партий учесть их позицию при доработке законов о политических партиях и не разгонять протестные акции 5 марта. «Известия» приводит слова Бориса Немцова, который говорит, что главная сенсация. Медведев сказал, что серьезно думает над поправкой в Конституцию, чтобы запретить президенту третий раз избираться. Прямо так сказал, 2 срока вполне достаточно, сообщил «Известия» сопредседатель Парнаса Борис Немцов. Газета «Московские новости», в свою очередь, тоже приводит слова Немцова и говорит, что он передал Медведеву список с 37 фамилиями, и у Немцова, как он говорит, сложилось впечатление, что кто-то может быть помилован. В частности, такие решения могут быть приняты в отношении Таисии Осипова, возможно, Сергея Мохнаткина. «Если кто-то из этого списка будет помилован, — добавил Немцов, — буду считать, что сходил к президенту не зря». Газеты пишут, что участники в целом позитивно отнеслись к состоявшейся встрече с Медведевым. При этом большинство признают, что ничего судьбоносного не произошло. В целом итог встречи так охарактеризовал Сергей Удальцов. Ничего конкретного президент не сказал, конкретных гарантий не давал.
И от этой темы логичным образом перейдем к продолжающейся предвыборной кампании. «Коммерсант» сегодня пишет о том, что ульяновские вузы просят обеспечить поддержку кандидатов в президенты, обладающих опытом руководства страной, а также не допустить молодежь к участию в акциях протеста.
Газета «Коммерсант» получила в свое распоряжение копию письма президента Ассоциации высших учебных заведений транспорта Бориса Левина, которое тот направил в Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. Вот к этому письму прилагаются таблицы с указаниями минусов программ всех кандидатов в президенты, за исключением Владимира Путина. Вузам предписано провести со студентами разъяснительные работы и принять превентивные меры, препятствующие необдуманным поступкам и высказываниям молодежи, в том числе участие в массовых протестных мероприятиях. Аналогичные рекомендации, по сведениям газеты, направлялись через отраслевые союзы в Ульяновский государственный технический университет и Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию. В авиационном училище помощник ректора по воспитательной работе Наталья Бородина сообщила, что хотя агитацию им нельзя проводить, но они таким образом проводят работу со студентами, чтобы была реальная картина, что будет, когда тот или иной кандидат станет во главе государства. Текст письма готовился в Московском государственном университете путей сообщения. Инициатива идет из Союза транспортников России, а он, в свою очередь, входит в Общероссийский народный фронт, рассказывает газета «Коммерсант». И первый заместитель секретаря президиума Генсовета «Единой России» Сергей Железняк заявил газете, что было бы хорошо, если бы у всех граждан была активная гражданская позиция, но, тем не менее, считает он, заставлять человека голосовать неправильно. Вообще, когда я встречаюсь с подобными странными разъяснениями, у меня складывается впечатление, что это может быть провокацией, сказал Железняк о газете «Коммерсант».
Спасибо, Мария. С самыми интересными публикациями в свежих российских газетах нас этим утром знакомила Мария Страйкова. А завершим утренний выпуск информационной программы «Время свободы», так же, как и начали этот час, социологической темой. На этот раз в рубрике «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады провел серию опросов по поводу взаимоотношений общества и власти. Считают ли люди, что они могут влиять на принятие государственных решений в стране? На кого больше полагаются граждане, на власть или на самих себя? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Восемьдесят процентов опрошенных Левада-центром уверены, что они не могут влиять на принятие государственных решений. При этом 60% граждан сообщают, что живут, полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властью. Лишь четверть респондентов склонны думать, что их жизнь во всем зависит от власти. Такие вопросы социологи задают регулярно, и цифры почти не меняются. Однако в самое последнее время взаимоотношения власти и общества приобрели некоторые новые черты. Об этом Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований центра.
Впервые за очень много лет у нас образовалась ситуация, когда какая-то часть общества взяла на себя функцию разговаривать с властью путем, который не предусмотрен в общем нашей политической традиции. Часть представителей власти уже заявила некоторое время тому назад, что и они считают, что такие переговоры необходимы. Сложилась беспрецедентная ситуация. Но похоже, что те заявления были сделаны под обаянием момента или, может быть, в испуге, потому что никто не ожидал, что такое количество людей вдруг выразит свой протест явкой на московские митинги. После того, как первый испуг прошел, мне кажется, что появились люди, которые решили, что вот мы, власть, или они, власть, дали слабину. И вот именно из-за этого такое множество людей решилось участвовать, в сотни раз превзойдя обычное количество участвующих. И потому такие далеко идущие требования эта оппозиция стала выдвигать. Теперь те, кто так думает, решают вопрос, нельзя ли этот процесс прервать путем демонстрации силы или насилия. В каком-то смысле это главный вопрос, потому что если у власти не найдется другого языка, кроме языка насилия, это значит, что открывшееся окошко исторической возможности для страны сейчас свернуть с пути, который, в общем, по мнению очень многих, был дорогой в превращение России в какую-то третьесортную, малоуважаемую, большую, но никому не интересную державу, вот с этой дороги, кажется, появился шанс свернуть. Вот будет этот шанс упущен. Это будет самым большим грехом на совести тех, кто так поступит.
Как бы вы сформулировали, чего сейчас хочет общество от власти?
Я думаю, что общество наше сейчас сложено из нескольких крупных групп, у каждой из которых есть свои ожидания перемен. Часть этих ожиданий противоречит друг другу. Но, в общем, так или иначе, характерным для момента является то, что ситуация и поведение власти, по крайней мере, по состоянию на конец прошлого года, не устраивали практически никого. Самые массовые слои общества, которые в течение очень долгого времени желали стабильности, они заявили о желании перемен. В это же время те слои общества, на которые кто-то возлагал надежды, что они будут мотором перемен, они в это время заявили о том, что они бы хотели стабильности. Это как раз наиболее обеспеченные классы. Дальше состоялись выборы, которые привели к тому, что определенная часть наиболее образованных и достаточно обеспеченных граждан в порядке защиты своего гражданского достоинства вышла с протестами против фальсификации выборов. И в этом смысле дала толчок размышлениям о переменах, в которые включились тоже достаточно широкие слои общества. Но перемены, которых хотела бы эта часть общества, не входят в планы тех, кто сейчас управляет страной. А они тоже есть часть общества, и у них есть, стало быть, свои другие интересы.
А чего хочет, по вашим наблюдениям, российская власть от общества?
Ну, любая власть от общества хочет, чтобы общество ей подчинялось по возможности беспрекословно.
Возможно ли это на данный момент?
Ну, какая-то часть общества будет слушаться власти просто потому, что это власть. Какая-то часть общества напугается, если ей покажут кнут. А какая-то часть общества, я думаю, теперь не испугается и этого. И вот вопрос, какова величина этой части, и что будет, если и ей покажут кнут. Вот этого не знает никто, в том числе те, у кого этот кнут в руках.
Социолог Алексей Левинсон, Левада-центр. Интересно, что по данным этой организации, количество людей, готовых более активно участвовать в политике, за последние годы практически не изменилось.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. О развитии событий на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru и в следующих информационных программах, в частности, в «Свободе в полдень» 12 часов по московскому времени. А через 7 минут наш эфир продолжит авторская программа Владимира Кармурзы «Грани времени». Чем завершится борьба власти и оппозиции за пространство для политических действий? Об этом спорят политики Илья Пономарев и Максим Мищенко, а также политолог Валерий Хомяков. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автопробег за честные выборы проходил в Петербурге в сложной обстановке.
Китай призывает остановить насилие. Мы призываем
всем нам следует потуже затянуть ремни и больше
работать. Эта инициатива изначально исходила из маргинальных групп.
Представители Европейского Союза и ООН ранее выразили беспокойность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.